Приветствую всех наших слушателей. Зовут меня Игорь Ивановский. Давайте чуть подробнее обсудим то, что происходит в России и в мире. Начнем вот с какой новости. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН так и не получила прямых опровержений от Запада по атаке Киева на Черноморский флот. По словам дипломата, западные делегации просто возлагали на Россию вину за ситуацию в целом, вспоминали про удары по инфраструктуре на Украине, пугали мировым голодом, ну, в общем, вели себя как обычно. Полянский отметил, что двойные стандарты и конфронтационный настрой Запада были видны невооруженным взглядом. Напомню, что 29 октября корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах Севастополя, на них была совершена атака с использованием беспилотников. И Минобороны России подчеркнуло, что подвергшиеся террористической атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Теперь эта программа под большим вопросом. Все это обсудим с нашим экспертом, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко у нас на связи. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, ну, мне кажется, реакция стран Запада вполне предсказуема. Никаких доказательств, голословные обвинения. Что со всем этим делать-то?
Ну, здесь нужно отметить, что это, в общем-то, уже не первый подобного рода сюжет. Здесь можно вспомнить и взрывы Северного потока, и, соответственно, Крымский мост. И по всем этим инцидентам, в общем-то, Совет Безопасности, да, и прежде всего западные участники Совета Безопасности, никаких рабочих конкретных заявлений не делали. В основном, да, вся риторика, она скатывалась именно в обвинение России в том, что Россия себя, ну, скажем так, неподобающим образом ведет. И действительно, как вот в этот раз, ну, что называется, на Россию все возможные уже проблемы, обвинения тоже сваливали.
Да, разве что не обвиняли в том, что мы сами свои суда обстреливали, ну, хотя это не исключаю тоже.
Угу. Это фактически в данном случае очень близко к тому, что мы слышим сегодня. Собственно, по словам Дмитрия Полянского, как раз-таки, да, Россию в общем и целом обвиняли в том, что как Россия, так сказать, действует сегодня, как пытается защищать им свою инфраструктуру. Это как раз-таки выдается именно в черном цвете, да, соответственно, все действия, которые мы наблюдаем со стороны Украины, или, скажем так, молчаливая реакция вот западных стран выдается как, ну, некое положительное действие сегодня. Понятно, что это, конечно же, отсутствие стремления и желания, и намеренного желания действовать в рамках соответствующих процедур, действовать в рабочем режиме. Все скатывается сегодня в обвинительную риторику.
Вот смотрите, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Но по большому счету этот коридор безопасности для террористических атак никто и не собирался использовать. И означает ли это, что возобновление этой сделки невозможно в принципе, как вам кажется?
Ну, по словам российской стороны, сделка пока только заморожена, она полностью не сворачивается.
Приостановлена, да, как заявил Владимир Путин.
Угу. Совершенно верно, она приостановлена, соответственно, не исключено, что в обозримой перспективе она снова, этот коридор снова может заработать. Пока на данном этапе мы не видим, скажем так, некой готовности, ну, прежде всего, западных стран действительно способствовать тому, чтобы этот коридор заработал, нагнетается ситуация. И со стороны Украины она тоже нагнетается, собственно говоря, слова, допустим, министра иностранных дел Кулеба, да, о том, что Россия, в общем-то, сейчас нарушает взятые на себя обязательства, об этом говорят. При том, что аргумент российской стороны, он здесь вполне понятен. Да. Если не обеспечивается безопасность для этого гуманитарного коридора, то о какой реализации этого коридора и этой сделки, в принципе, может идти речь. Да. Просто зерно банально не может быть, допустим, поставлено туда, куда оно должно быть поставлено. Тем более у России есть другой вопрос к этой зерновой сделке, а, собственно, куда идет это зерно? Достигает ли оно беднейших стран, как и предписывалось изначально вот летом, когда эта сделка подписывалась.
3-5% по некоторым данным идет зерна в беднейшие страны, а все остальное оседает где-то в Европе, в Америке.
Да, да, то есть там процент очень маленький, и понятно, что когда эта сделка заключалась, обсуждалась, речь шла не об этом, не об этом сценарии. И европейцы, кстати говоря, не отказываются и не отрицают то, что да, они получают в рамках этого зернового коридора, соответственно, зерно, и это, в общем-то, не выдается как некое запрещенное действие, да, то есть, в общем-то, на этот счет здесь каких-то даже попыток оправдаться, в общем-то, тоже нет. Поэтому ситуация, ну, во многом сложилась такая довольно патовая, и понятно, что в этих условиях реализовывать эту сделку в полном объеме и в соответствии с теми договоренностями, которые были летом достигнуты, довольно сложно. Я третий момент еще отмечу. Это момент, связанный с санкциями в отношении России, в отношении российских удобрений. Они, в общем-то, тоже были сняты частично, и в полной мере, так сказать, возможности у России по поставкам удобрений не заработали, не реализуются. Ну, например, есть проблемы со страхованием, есть проблемы с обслуживанием судов в портах и с оплатой поставок. Понятно, что вот уже эти три фактора делают сделку, ну, в общем-то, малореализуемой в нынешних условиях.
Да, вот смотрите, я хочу еще вернуться к той мысли, что Россия не вышла из зерновой сделки, а только приостановила в ней участие. Ну и, соответственно, при определенных условиях возможен новый раунд переговоров. И вот здесь вопрос, опять же, процитирую слова Вячеслава Володина, спикера Госдумы. Он заявил, что Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав террористическую сущность киевского режима. Конец цитаты. А если договариваться о зерновой сделке, но опять же, наверняка страны Запада начнут петь свою любимую песенку. Никаких договоренностей об Украине в отсутствии Украины. И вот что со всем этим делать-то?
Ну, здесь, конечно, вопрос дипломатии, вопрос усиления каких-то переговоров, в том числе, скажем так, переговоров, да, кулуарных, я имею в виду, допустим, на уровне Совета Безопасности. Собственно говоря, наши дипломаты именно этим и занимаются, несомненно, так сказать, это тоже довольно важный трек. Ну и, безусловно, сейчас на данном этапе ключевая задача – это подчеркнуть, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства, что Россия не добровольно выходит этой сделки, потому что ей этого захотелось, да, потому что просто условия сегодня не позволяют реализовать ее. Ну и, несомненно, здесь важно подключать в том числе как раз представителей тех стран, которые недополучают это зерно, чтобы их голос, в общем-то, тоже сегодня был слышен, потому что практически сегодня на международном уровне именно в вопросах зерна, ну, скажем так, не очень громко они о себе заявляют. То есть, как минимум, вот этот уровень дипломатии, несомненно, необходимо задействовать. Ну, собственно говоря, да, оказывать давление, так, в том числе, да.
А вот, кстати, интересный момент. А с чем, на ваш взгляд, связано то, что вот эти страны, куда, кому зерно и предназначалось, их действительно практически не слышно на мировой арене, по крайней мере, в вопросе, что касается поставок этого зерна с Украины?
Ну, здесь много, может быть, вариантов. На мой взгляд, это связано с тем, что, во-первых, действительно, многие страны, в принципе, не имеют выходов и не имеют таких информационных возможностей о том, чтобы заявлять о своих проблемах. Да, мы видим, что, в принципе, на сегодня информплощадка, она в основном заполнена, ну, скажем так, медиа западными или прозападными медиа, соответственно, доступа к ним, к этим ресурсам, к этим выходам у бедных стран, ну, практически нет. Ну, и плюс второй момент – это то, что, в принципе, сейчас, так сказать, страны Европы во многом давят, и в том числе на бедные страны давят экономически, давят политически. Поэтому я допускаю, что во многом, так сказать, есть определенные опасения каких-то последствий. Ну, соответственно, эти страны вот не заявляют, да, о своих интересах, о том, что они действительно нуждаются в этом зерне, а потребности очень и очень высокие, и потребности только растут. Здесь вот такой момент внешнего давления, он тоже присутствует.
Давайте поговорим еще про одну сторону соглашения этой зерновой сделки, Турцию, я имею в виду, и вот пришла новость о том, что турецкий министр обороны провел телефонные переговоры с министром инфраструктуры Украины Александром Курбаковым, и речь шла о зерновой сделке, и глава Минобороны Турции выступил за то, чтобы гуманитарную зерновую инициативу следует отделять от ситуации с конфликтом на Украине. Это такой мягкий способ давления на Украину, или как все это можно воспринять? И вообще, как, на ваш взгляд, сейчас поведет себя Турция, которая прям очень хлопотала о том, чтобы все срослось в этой сделке?
Да, отчасти это можно так трактовать. Мы видим, что сейчас Стамбул, ну, не только сейчас, а, в общем-то, начиная фактически с первых дней текущего конфликта, повышает свою переговорную активность. Уже, так сказать, Турция становилась площадкой для политических переговоров. Турция становилась площадкой для как раз переговоров вот, по зерну. И, соответственно, да, с точки зрения имиджа и лично президента Эрдогана, и с точки зрения вовлечения, повышения, скажем так, участия Турции в переговорном процессе в данном конфликте, несомненно, так сказать, есть очень серьезный интерес, тем более, что уже сейчас Турция ну, что называется, есть возможность для получения определенных преимуществ. Например, та же инициатива по созданию газового хаба с российской стороны, конечно, на данном этапе, в принципе, это в интересах Турции. То есть мы здесь видим, да, активизацию турецкого руководства и акцент на том, что есть военные действия, есть гуманитарная составляющая. Ну, это дань риторики, несомненно, так сказать, сама сделка и затеялась, да, замышлялась именно как реализация гуманитарных задач для того, чтобы обеспечить бедные страны зерном, которое скопилось, да, которое никуда не реализуется, обеспечить их зерном и, соответственно, накормить, не способствовать, не создавать проблемы голода. То есть в этом плане, да, Турция также стремится повысить свой переговорный престиж, впоследствии, в том числе, получать и определенные бонусы для себя уже самого различного характера. Собственно говоря, это соответствует текущей внешней политике турецкого руководства. Мы видим, что Турция сейчас является, ну, если не стороной конфликта, хотя, так сказать, Турция поставляла, допустим, оружие Украине, да, здесь как посмотреть, но, тем не менее, стремится за собой оставить именно вот этот вот переговорный статус, ну, даже отчасти модератора конфликта, делая акцент, в том числе, да, на гуманитарной составляющей. Ну, это сегодня соотносится с определенными запросами, да, это соответствует, скажем так, общим мировым задачам сегодня. Поэтому здесь все вполне в логике турецкой внешней политики.
Ну, не секрет, что Организация Объединенных Наций во многом себя дискредитировала, и во многом она принимает те решения, которые выгодны американской стороне. А вот если вспомнить о турецком лидере Эрдогане, то Владимир Путин говорил, что это человек слова. И вот в связи с этим вопрос, как вам кажется, усилия Турции, они могут привести хоть к какому-то результату в данной ситуации?
Исключать этого нельзя, тем более, да, мы видим, что Эрдоган, в принципе, пытается маневрировать, не портить отношения, что называется, своими западными партнерами, более того, Турция является членом НАТО, и все-таки поддерживать довольно, скажем так, конструктивный диалоговый формат из России и с Украиной, в общем-то, из России довольно активно сейчас ведется диалог, более того, в своей, допустим, алтайской речи тоже Владимир Путин вспоминал про турецкого президента, то есть здесь, да, действительно сейчас наблюдается все-таки и определенный запрос на вот такую страну, на такого игрока, который бы, ну, более-менее устраивал всех. И, в принципе, Турция сейчас стремится соответствовать этому образу, этому имиджу, при том, что отношения с Турцией тоже у России, допустим, они не безоблачны, далеко не безоблачны. В недалеком прошлом было очень много спорных моментов, связанных и с военно-техническим сотрудничеством, да, и с сирийским конфликтом, и, собственно говоря, с убийством российского посла. То есть здесь очень много сюжетов. Но, тем не менее, мы видим, что, да, сейчас Турция, в общем-то, является одним из немногих,
альтернативы нет практически.
Да, практически нет.
Евгения Викторовна, вот минута у нас остается. На ваш взгляд, как будут развиваться события и вообще нужна ли нам эта самая зерновая сделка? Или просто сказать, что, ну, ребят, вот вы нарушили соглашение, до свидания.
Ну, еще раз, исходя из того, что Россия полностью от этой сделки не отказалась, а все-таки пока объявила о приостановке, то, да, в целом Россия на данном этапе заинтересована в том, чтобы эту сделку реализовать, чтобы в том числе и закрепиться на рынках развивающихся государств, показать себя как стабильный поставщик, и через это уже в том числе и, скажем так, влиять, да, на эти государства. Поэтому я думаю, что это вопрос определенного времени, вопрос переговоров, да, вовлечение Турции, несомненно, да, это вопрос в том числе дипломатического давления.
Вопрос переговоров, вопрос дипломатии, да.
Несомненно.
Спасибо большое, политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко была у нас на связи.